городской наблюдатель.
Всем добрый день. В студии ведущая Ирина Озерская. И сегодня у нас в гостях вновь редактор и автор путеводителей по нашему городу Марина Жданова. Добрый день, Марина.
Добрый день.
Еще раз хочу поговорить о вашей книге «Путеводитель по культовым местам Санкт-Петербурга». В прошлый раз мы побывали с вами на Сенной 19 века. Вы рассказали мрачную историю происхождения этого места. И хотелось бы что-нибудь более, может быть, яркое, радужное. Предлагаю поговорить о мостах нашего города, потому что все-таки бренд Петербурга — это «Белая ночь», «Разводные мосты». Перед глазами встает сразу картинка: Дворцовый мост разведенный, под ним Петропавловка.
Петербургские мосты таят много сюрпризов. Не так легко заметить, например, самый широкий питерский мост, ведь он является частью Исаакиевской площади. Или такое дивное диво, как мост, который соединяет два берега без воды. Рядом с инженерным замком есть мостик такой, вот интересно найти.
Ну, вообще, конечно, все мосты мы не сможем сегодня описать, потому что их вообще в Петербурге 342, да, насколько я помню?
Да, совершенно верно.
А скажите, пожалуйста, а почему не строились мосты до Екатерины I? Только, по-моему, при ней был первый мост возведен.
Петр I в своих путешествиях был покорен Амстердамом и
городом на воде.
Городом на воде, и мечтал о том, что он построит множество каналов. И, собственно, и начал это строительство. Васильевский остров, да, у нас там линия 1, линия 2, они так называются, как раз должны были быть там каналы.
Да, ну, да, вот многие
известная
знают.
История, да, когда Меншикова поручили, он халтурно отнесся к работе, то ли разворовал, то ли просто не хотел. Но благодаря ему, слава богу, может быть, честно, с нашим климатом у нас все-таки не Северная Венеция.
Не каналы там, а
не каналы, а улицы, все-таки лучше улицы. Но мосты он запретил строить. Он хотел, чтобы его жители плавали на лодках, каждый владел лодкой. Он себе представлял такой вот город. Он не учитывал, видимо, наши ветра погоды. Долго это терпели, действительно не строили, было запрещено. А при Екатерине I вот есть легенда, что она вот очередной раз, садясь на какую-то лодку, намочила ноги в холодной воде и сказала, что все терпение ее лопнуло, и приказала первый вот мост построить.
А первый какой был мост? Он же был не мост, как в нашем понимании.
Да, он на таких шлюпках стоял. Называется он плавной мост, на лодках стоял, достаточно долго просуществовал, аж до 1916 года, и был пожаром уничтожен.
Пожаром? А как возник этот пожар?
Сохранилась история, что от проходившего буксира искра его вспламенила, и он был целиком уничтожен, уже не стали восстанавливать.
На легенду, конечно, похоже, чтобы так от искры такое было огромное пламя, но разве этот мост стоял так много лет, или его как-то постоянно...
Ну, приходилось его, наверное,
каждый год, да?
Обновлять, конечно, потому что у нас же были наводнения, и, наверное, все это...
А зимой же лед был?
А зимой по льду, собственно, передвигались. Вообще была, кстати, такая профессия, называлась катали. Это зимой как раз лед покрывал, и можно было от стрелки до Петропавловской крепости на таких полозьях были санки, и на санках вот везли, быстро отталкиваясь к самой Петропавловской крепости и обратно. Называлась катали, это профессия такая. Она очень долго тоже существовала, до 20 века, до начала.
То есть они сами своей силой, там не лошади были?
Да, не лошади, они сами, ну это как вот на
финских санках.
Да, финские санки, похоже.
А вот от этого первого наплавного моста какая-то память осталась?
На память о первом петербургском мосте через него остались береговые устои с гранитной облицовкой и закругленными лестницами на Адмиралтейской и Университетской набережных.
То есть можно, в принципе, посмотреть,
да,
и представить, как это все выглядело. Но я, насколько знаю, что разводные мосты у нас, конечно, сделаны не для развлечения туристов, так как все-таки Нева – это судоходная артерия. Известно, что каждый разводной мост – это уникальная инженерная конструкция.
Совершенно верно. Створки эти везде по-разному разводятся. Например, Литейный мост 1964 года был снабжен уникальным разводным пролетом, самым длинным в городе, который открывалось как калитка. И что самое удивительное, долгое время перемещалась эта калитка вручную.
То есть ее вообще
стоял,
открывали,
да,
для...
Вот так вот человек... И надо сказать, кстати, что проход под разведенными мостами требует от капитанов кораблей большого мастерства. Малейшая ошибка заканчивается фатально. В 2002 году около 4 часов утра с опор Литейного моста столкнулся сухогруз.
Каунас, я помню, кстати, эту историю, писали об этом, естественно, все газеты. Да, это очень опасно до сих пор. А вот Благовещенский, вы пишете, что он был самым сложным, да, на момент создания, самым передовым.
Да, и ходят такие легенды. Его строил, когда инженер Николай I пообещал ему за каждый пролет повышать его звание, и поэтому говорят, что пролетов много.
Там дослужился. То есть закончил он, наверное, там генерал.
Да, так и получилось, закончил генерал. Он усложнял, говорят, проект специально. Ну, вряд ли, конечно.
Но это все легенды, истории,
ну,
да?
В каждой легенде есть, наверное, доля правды. Угу.
А скажите, пожалуйста, Марин, а почему египетский мост многие называют невезучим?
Потому что однажды он обрушился с огромным количеством людей.
Какие ходят версии его?
Ну, есть такая условно красивая история, что рядом с мостом жила некая женщина, которую то ли цуканье копыт по мосту раздражало, то ли ее обидел какой-то кавалерист, и когда она увидела военных, марширующих по Египетскому мосту, она сказала, чтоб вам провалиться. И мост провалился. Женщину прозвали вот Мария Египетская, хотя не думаю, что это все-таки связанные вещи. Мост восстановили, но и не закончилось. Вот однажды, вот уже в современности, в 20 веке, в 89 году, машины столкнулись, и один из сфинксов полетел в фонтанку.
Он полетел, и вот благополучно достали, но вот после этого у него теперь головной убор позолочен, да, до этого не был.
Его только в 2004 раскрасили, а полетел он в 89, так что некоторое время простоял еще не очень красиво. Мой любимый банковский мостик. Знаете, что его грифоны украшают.
Конечно, да.
И с ним связаны всякие легенды интересные. Есть способ попросить у птичек финансового благополучия загадать. Ну, разные, кстати, способы есть. Кто-то говорит, что надо садиться на
грифончика,
ну,
да?
Я против, потому что они так, честно говоря, сейчас весьма ободранного вида.
Да-да-да.
Вот, так что не стоит садиться. Достаточно просто дотянуться до одного грифона и второго, за крылышки подержаться.
То есть двумя руками.
Ну да. Ну,
если хватит.
А вот не хватит, значит, нужны длинные руки, чтобы много денег заработать.
Загребущие. А банковский он почему? Потому что там банк рядом?
Рядом находился здание Санкционного банка. Здесь сейчас располагается Государственный институт экономики и финансов.
Я знаю, что с грифонами была такая некрасивая история связана где-то уже в современное время, после 2000-го. Их реставрировали и нашли там внутри очень много записочек всяких о финансовом благополучии. Просто об исполнении желаний какие-то просьбы. А ведь этого, собственно, нельзя ни в коем случае делать, потому что это разрушает скульптуру.
Ну, у нас, к сожалению, об этом не думают. Когда складывается легенда, мировая уже проблема, эти замочки, которые на мосты вешают.
Да,
но это,
свадебные.
Мне кажется, из этой же серии, да, ничего не...
Ну, просто они их разрывают изнутри, вот такие вот как раз бумажки. Мне вот говорили реставраторы, как сложно потом их восстанавливать.
Вот есть очень красивая легенда.
Замен вот этих пожеланий, да?
Да, не только в деньгах счастья, но что очень-очень редко, буквально раз в десятилетие, эти грифоны с моста взлетают и проносятся над Петербургом. У нас вся волшебный полет влюбленную пару.
Ух ты.
Увидеть летящих по небу грифонов огромное счастье, а уж полетать с ними невероятное чудо, даруемое только самым искренним влюбленным. Если верите в свою любовь, надо прийти, соответственно, вдвоем на банковский мостик, загадать желание, возможно, поднимут вас грифоны, принесетесь на Петербург.
Да? Марина, вот мы поговорили о таком известном и всеми любимым и петербуржцами, и гостями, вот о мостах Петербурга, да, там можно гулять, с одного переходить, любоваться ночью, а вот дворы, по дворам вообще мало кто водит экскурсии по дворам Петербурга, а ведь это, они уже теперь исторические, дворы-колодцы, это же целое понятие. Кстати, как они появились, вот такие дворы-колодцы, почему только у нас?
Это появилось при Екатерине II, она издала указ, по которому застройщикам предписывалось неукоснительно соблюдать единую линию улиц. И город приобрел строго стиль, но и плотный застройки, соответственно, их содержатели, они пытались как можно больше втиснуть в эти вот маленькие прямые улицы, и стали дома извиваться, принимать причудливые формы, соединяться друг с другом, и вот таким образом образовались эти самые колодцы, символ нашего города в том числе. А экскурсии, наверное, мало водят, потому что закрыты они часто бывают,
сейчас уже
интересные.
Да,
это такой вопрос очень спорный, с одной стороны, понимаешь людей, которые вынуждены слушать там какие-то пьяные крики, даже экскурсантов целыми днями туда-сюда ходящих, с другой стороны, некоторые дворы этих колодцев, они настоящие наследие наше, и мы все хотим увидеть их.
Может быть, открывать в какие-то определенные дни, когда люди уезжают,
предположим. Ну, в какое-то время, может быть. Хотя,
да,
опять же, вот многострадальный этот дворик грифонов, его надо ночью посещать, нет его смысла днем.
Где башни грифонов?
Да, да. Ну, понятно, что это, конечно, абсолютная легенда, но все равно уже интересно сходить посмотреть.
Да, ну вот пока он был открыт, конечно, это было проще.
Ну, это, конечно, об общей культуре, наверное, говорить, если бы вели себя прилично, и никто бы не закрывал.
Возможно. Дворик грифонов мы упомянули, и еще вот двор ангелов. Вот о нем я слышу первый раз и от вас. Почему он так называется? Это Невский проспект, дом 3. Теперь туда тоже не попасть, но, может быть, как-нибудь этот дворик будет открыт.
Наверное, одно из самых распространенных у фотографов, например, они задирают голову и фотографируют
двор,
наверх.
Колодец,
двор, да,
наверх.
Стиснуты домами, получаются совершенно разные формы. И вот, собственно говоря, если посмотреть наверх именно этого двора ангелов, то некоторые в это напоминают крылья ангела. Я, честно говоря, не напомнила, но так он вошел в историю. Естественно, к нему тут же придумали какую-то легенду. Вообще, как легенды рождаются, так вот посмотрим. Что, в принципе, и любую историю можно запустить. Народ, у меня так знакомые развлекались. Они запускали какую-то историю, а потом через какое-то время она к ним возвращалась.
Уже
так что,
приукрашенные,
да,
наполненные.
Ну да, так что наверняка и про ангела уже давно есть такая легенда.
Интересно, а сейчас закрыт двор, вот Гороховая улица 31, где интересные картины просто на стенах?
Не знаю, но вот я стараюсь перед каждой допечаткой зайти
и посмотреть,
да? Потому что вот последняя, да, башня Грифона закрыта была до этого. Ну и цифры, например, стерли. Сложности именно путеводителя. деле в том, что меняется город просто каждый год.
Просто на глазах каждый год. А скажите, путеводитель по культовым местам, как вы собирали эти культовые места? Ну, понятно, какие-то есть у вас. Ну, понятно, что там Эрмитаж, Кунсткамера, это все вошло. А вот еще какие-то вы интересные местечки собирали?
По-настоящему все очень просто. Спрашиваешь у друзей, у знакомых, что именно они считают культовым. Конечно же, все сразу говорят, там, Пушкинская 10, Пышечная. Я собирала максимальное количество голосов за какое-то место, и о нем писала.
Я хочу сказать, что эта книга не надо воспринимать как такую научную и так далее. Это именно такой веселый, очень хорошо, легко написанный. Вот мне понравился очень ваш стиль. Путеводитель, с которым можно провести друзей, которые, например, не претендуют на достоверность тех же легенд. Он зато заполнен анекдотами, легендами. Как раз, что обычно интересует очень многих в городе, кто уже не первый раз.
Ну, вот я себе как раз и представляла своего читателя, как молодой человек, приехавший в город, у которого по какой-то причине здесь нет друзей, и он, например, путеводитель, и просто как со своим другом гуляет. Хотя я все-таки старалась исторически там соблюдать, то есть я все проверяла. Да, я не брала специально какой-то академический материал, который есть у других интересных писателей, то есть оно должно побуждать человека погулять, вот я бы так сказала.
И потом, может быть, уже почитать что-нибудь
более
научное.
Несомненно, если что-то заинтересовало, да, да, кого-то история интересует, кого-то архитектура, кого-то какие-то личности, и вот следом, конечно, нужно брать уже более серьезные труды.
Марин, спасибо вам огромное. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Марина Жданова, автор путеводителя из серии «Неформальный Петербург», путеводитель по культовым местам. Советую прогуляться по этим местечкам. Марина, вам огромное спасибо и до новых встреч.
Спасибо.
А с вами была ведущая Ирина Озерская. Удачи и до новых встреч.
Городской наблюдатель.
Добрый вечер. В эфире «Музыкальная гостиная», в студии ведущий Олег Яхонтов. Сегодня у нас в гостях петербургский певец и актер, лауреат международных конкурсов Альберт Жалилов. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Последний раз мы с вами встречались более 2 лет назад, когда в Петербурге состоялась премьера 3D-мюзикла Пола Негре. Вы там играете грузинского князя Сергея Мдивани, поете на фоне декорации отеля Негреску в Ницце. И, насколько я знаю, вы были единственным русским исполнителем, который с интернациональной командой участвовали в этом мюзикле в Штутгарте.
Да, действительно, это было так. Я как раз играл эту роль там. Но с тех пор 2 года прошло. Время летит все-таки как быстро, да? С тех пор я сыграл неоднократно, сыграл и главную роль тоже режиссера Эрнста Любича в этом же мюзикле. Но и параллельно играл, конечно, и Сергея Мдивани. Это 2 очень разные роли, но очень интересные. И в Штутгарте я играл как раз с Сергеем Мдивани.
А язык, на котором вы пели?
Я разговаривал на немецком, а пел на русском языке. То есть там разрешили так сделать. Это было интересно, потому что я изучал немецкий язык в школе, поэтому у меня все-таки база есть. Но там мне удалось поработать с немецкими актерами, которые дополнительно со мной занимались. Бывает ведь такое, что у тебя хорошее произношение, но так как ты все-таки не носитель языка, ты фразируешь немножечко для их уха как-то неправильно. Ты это не слышишь, они это слышат. И вот это была, конечно, очень интересная работа, которая, я думаю, мне в дальнейшем пригодится.
Но давайте вернемся к истокам и напомним нашим радиослушателям, тем из них, кто с вами еще не знаком, основные вехи вашей творческой биографии. Вы из Астрахани, хотели быть юристом и даже получили красный диплом. Это я предвосхищаю ваш рассказ. Но потом музыка все победила.
Да, музыка побеждает вообще все всегда. Этот процесс происходил постепенно, как, наверное, у многих, опять же, исполнителей, ведь можно вспомнить Собинова, который изначально тоже был юристом. Можно вспомнить Сергея Захарова, который, если я не ошибаюсь, радиомеханик, кажется, по первому образованию. И целый ряд других исполнителей, которые получали, как говорят люди, нормальную, настоящую профессию, а потом уже шли в творчество. Вот у меня получилось примерно так, но где-то уже на 2-м, 3-м курсе, конечно, искусство и пение начало серьезно манить меня, и к 5-му курсу переманил уже окончательно. Поэтому я закончил, я успел поработать юристом, несколько причем специальностей попробовал. Я был и экспедитором транспортным, экспедировал суда, я работал в мировом суде, в банке, в коммерческой структуре, как юрист. И, в общем, мне это нравилось. Это действительно очень интересная профессия и очень полезная. Но мы видим, что премьер-министр и президент, они юристы. И сразу понятно, что эта профессия, в общем, она дает тебе понимание не только законов, но и вообще законов жизни в какой-то степени. Поэтому я ничуть не жалею о том, что получил это образование, и думаю, что это мне помогло в дальнейшем, конечно, очень сильно.
С чего мы начнем музыкальную часть нашей программы?
Давайте начнем с песни, которую наверняка большинство зрителей не знает и не слышал. Эта песня называется «На рынке». Это сицилийская народная песня «Алу меркату». И я хочу, чтобы они познакомились с этим замечательным, веселым произведением.
Mercato paccatari dai chiodina
cacaraca
poi chiodina
cicirici
o botticino e botticino ma cicirici se ve lo chiamano e vuole venire ai aiu alu mercato paccatari dai chiaduzzo
cucurucu
palai chiaduzzo
cacaraca
palai chiodina
cicirici
o botticino e botticino ma cicirici se ve lo chiamano e vuole venire ai aiu alu mercato paccatari Pusci dozzo,
cru, cru,
ma pusci dozzo,
cucurucu,
valoglia dozzo,
cacaraca,
valoglia dina,
cicirici,
a bottigino, e valigino, va cicirici, se me lo chiamano e vuole venire, ai, 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 aiuto al mercato, paccatari naghi. Harra, 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 la chitarra.
Cru, cru,
ma busci dozzo.
Cucurucu,
paloia dozzo.
Cacaraca,
paloia dina.
Cicirici,
a botticino, e vericino, va cicirici, se ve lo chiamano e vuole venire. Ai, aiu, alu, mercato, paccatari, nacciumetta.
Erta, erta.
Facciumetta.
Harra, harra.
Alla chitarra.
Cru, cru,
ma busci dozzo.
Cucurucu,
paloia dozzo.
Cacaraca,
paloia dina.
Cicirici.
A botticino, e botticino, va cicirici, se ve lo chiamano e vuole venire. Ai, ai, o, al mercato, paccatare, tamburretto,
erto, erto,
o tamburretto,
erto, erto,
facciumetta,
barra, barra,
la chitarra,
cru, cru,
o busci dozzo,
cucurucu,
valoia dozzo,
cacaraca,
valoia dina,
cicirici,
a botticino, e botticino, va cicirici, se ve lo chiamano e vuole venire. Ai, aiuto al mercato, paccatari nasci, dozzo, paresci dozzo,
etto,
etto, ad amburredo,
etta,
etta, occiometta,
arra, arra,
alla chitarra, a forse dozzo,
cucurucu,
aloia dozzo,
cacaraca,
aloia dina,
cicirici,
a botticino, e botticino, fa cicirici, se me lo chiamano e vuole venire, e botticino, fa cicirici, se me lo chiamano e vuole venire, e botticino, fa cicirici, se me lo chiamano e vuole venire.
Напомню, что сегодня у нас в гостях петербургский певец, актер Альберт Джалилов. Сегодня, естественно, все песни звучат в его исполнении. Я знаю, что вы учились в консерватории, и ваш репертуар довольно широк. Прозвучала сицилийская песня, будут звучать в нашей программе и русские песни, и зарубежные песни. Это романсы, классические арии, вы поете эстраду, вы поете французский шансон. Не было ли у вас мысли остановиться на чем-то одном?
Понимаете, здесь классический вокал и вообще классическая школа, она, конечно, дает очень большие возможности в плане исполнения. То есть ты можешь петь огромное количество самых разных произведений, но другое дело, что только в качестве эксперимента ты можешь попеть такую эстраду, как мы называем, попсу. Все-таки здесь вот это нужно разделить. Это я не буду, конечно, петь, это направление. Потому что это не сочетается ни с постановкой голоса, ни с отношением к материалу. То есть это разные, конечно, сферы. Но вот все, о чем вы говорите, в основном сейчас, например, французский шансон, я его исполняю только в одном из спектаклей, не в концертах. Если говорить про эстраду, например, произведение, предположим, Муслима Магомаева, да, который, конечно, очень многие баритоны в нашей стране поют, исполняют произведения Александра Пахмутова и Арно Баджаняна, то их я тоже пою в спектакле о Муслиме Магомаеве. И я не могу сказать, что они очень часто исполняются в сольных концертах сейчас. Потому что со временем, конечно, ты в любом случае стараешься как-то все к единому знаменателю привести и как-то все распределить, потому что изначально ты, конечно, набрасываешься и пытаешься все вобрать в себя.
Это вы распределяете или все само собой распределяется?
Это распределяет жизнь.
То есть все само собой.
Оно распределяется и само собой, и, конечно, ты выбираешь для себя приоритеты, потому что сейчас все-таки для меня приоритет те произведения, которые не мешают классическому исполнению, классическим произведениям, романсам, ариям, которые очень тесно с этим соприкасаются. Ну вот, например, народные песни, например, танго, например, какие-то неаполитанские песни. Да, это более открытый звук, это более эмоционально, но, тем не менее, все-таки это очень близко к классике.
Ну, это классика,
да.
Шаляпин пел русские,
да,
песни,
без сомнения.
А Лучано Паваротти пел неаполитанские песни.
Да, поэтому в любом случае репертуар, он начинает не сокращаться, а скорее как-то приходить именно к единому знаменателю, к какому-то основному стержню, а то, что ты исполнял раньше, брался и за это, что у тебя хорошо получалось, ты не хочешь с этим расставаться, конечно. Ты распределяешь какие-то такие, знаете, мини-зоны. Вот, например, два спектакля, в них ты исполняешь вот это и вот это. Эти спектакли идут, предположим, раз в 2-3 месяца, где ты можешь с удовольствием это спеть, и это никак тебе не помешает, но, наоборот, даст тебе что-то новое, потому что это драматический спектакль, где ты и поешь тоже.
Но если говорить о выборе песни для именно своей программы. Я понимаю, что есть спектакль, и там должна звучать именно та или иная композиция. Но есть песни, которые звучат в вашей концертной программе, и они могут нравиться вам, но, с другой стороны, вы понимаете, что они могут быть холодно приняты публикой. А есть хиты, которые публике нравятся, но, возможно, они не очень нравятся вам. Вот где здесь критерий? Как вы выбираете?
А критерий здесь очень простой. Моя задача — сделать так, чтобы эти песни публике понравились. Конечно, я выбираю, исходя из своих приоритетов, то, что мне нравится, то, что мне кажется понравится публике. И я делаю все для этого, для того, чтобы эта песня вошла в сердца людей. Когда ты поешь незнакомую для публики песню, и она тут же воспринимается ей, вот это очень здорово. И я таким ходом очень часто пользуюсь. На моих концертах звучит много песен, которые большинство зрителей слышит впервые. Воспринимают они их очень здорово.
Что будем слушать сейчас? Давайте преподнесем публике что-нибудь.
Ну вот сейчас как раз будет звучать известная песня. Я с этой песней как раз выступал на телепроекте «Главная сцена». Песня, которую я до этого телепроекта не исполнял. А вот это как раз запись концерта, который прошел 30 января, если я не ошибаюсь, этого года. «Русское поле. Народный кроссовер» назывался этот концерт. И вот эта песня так и называется «Русское поле».
Русское поле светит туман и падает снег. Счастьем и болью связан с тобою. Нет, не забыть тебя сердцу вовек. Русское поле, русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля, то, что сбылось, то, что в жизни сбылось. Не сравняться с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер весом. Здесь отчизна моя, и скажу не тая. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий голосок. Поле, Русское поле. Пусть я давно человек городской, запах полыни, вешние ливни вдруг обожгут меня прежней тоской. Русское поле, русское поле, я, как и ты, ожиданием живу. Верю молчанию, как обещанию, пасмурным днем вижу я синеву. Не сравняться с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер весок. Здесь отчизна моя, и скажу не тая. Поле, я твой тонкий колосок. Поле, русское поле.
Напомню, что сегодня у нас в гостях петербургский певец Альберт Джалилов, и только что прозвучала композиция, которую вы в свое время исполняли на одном из музыкальных телевизионных проектов. Это телевизионные конкурсы своего рода. В «Народном артисте» вы дошли до финала, в главной сцене до четвертьфинала, в «Живом звуке» вы уже оказались в числе победителей. Как вам эти конкурсы с точки зрения влияние, которое они оказали на вас? То есть что дало вам участие в этих конкурсах?
Ну вот, например, в телепроекте «Народный артист» я как раз тогда заканчивал университет, юридический я имею в виду, и, конечно, участие в этом проекте, оно дало мне понимание того, что мне, конечно, интереснее сцена, нежели законодательные акты. Это первое. И второе, этот конкурс дал мне понимание того, что мне интереснее все-таки классика, нежели эстрада. Хотя я там выступил действительно успешно. А конкурс, в которых я участвовал в последний год, «Живой звук» и «Главная сцена», конечно, это было интересно, потому что вот часто спрашивают, например, даже сами телевизионные деятели, а зачем вы пришли на этот конкурс? Ты идешь на этот конкурс, потому что тебе интересно посмотреть, а что такое телевидение, как все происходит. А тебе интересно, конечно, получить и медийные дивиденды от таких походов. Тебе интересно получить опыт. Ведь, например, в «Живом звуке» я общался с огромным количеством звезд, эстрады. Я выступал с ними вместе. Это потрясающий опыт. Это действительно очень интересно. В «Народном артисте» то же самое. Было очень маленькие промежутки подготовки, очень жесткие условия.
А будете ли вы участвовать в будущем? Шоу у нас много.
Шоу много. Я участвовал еще и в «Танцах со звездами» в 2016 году. У меня вообще такой год получился телевизионный. Я там пел с оркестром Вадима Эллинкрига, а под мое исполнение танцевали. То есть это было очень интересно, потому что там был живой вокал, живой оркестр. И, конечно, эмоции совершенно другие у танцоров. По крайней мере, когда мы общались, они тоже это отмечали. Я буду участвовать, почему нет, это интересно. Другое дело, что тут уже нужно выбирать, где участвовать, что это за шоу, какой конкурс, ради чего это делать. Тут уже будет зависеть от предложения.
Что будем слушать сейчас?
Давайте послушаем русскую народную песню «Тройка мчится».
Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт. Колокольчик звонко плачет, то хохочет, то звенит.
едет к любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Сей путник и от поля, и далек ли путь ему, а не воле или по воле мчится он в ночную тьму. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей, едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Вот вдали село большое, сразу ожил мой ямщик. Песни звонкою долою залился он в тот же миг. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Динь-динь-динь, и тройка стала у знакомого. В сени девка прибежала и целует молодца. Он приехал прямо к ней, прямо к любушке своей. Он приехал прямо к ней, прямо к любушке своей. Едет, едет, едет к ней, прямо к любушке своей.
Я напомню, что в эфире «Музыкальная гостиная», и сегодня мы беседуем с петербургским певцом и актером Альбертом Джалиловым. Я знаю, что у вас есть моноспектакль о Муслиме Магомаеве. Почему именно этот артист? Это пример для подражания, это что-то личное?
Изначально поступило очень интересное предложение от Ольги Обуховской. Она была вдохновителем идейным, то есть она автор идеи этого спектакля. У нее уже был опыт постановки спектакля про Рудольфа Нуриева, про Нижинского. И вот здесь она предложила мне исполнить роль Муслима Магомедовича. Я не сразу согласился, потому что все-таки здесь нужно играть. Тут очень много драматического материала, и мне нужно было понять, насколько я с этим справлюсь на достойном уровне. Потому что для меня важно, чтобы на этот спектакль могли прийти профессионалы, мои педагоги, профессиональные актеры, посмотреть на меня и сказать, это достойно. Поэтому мне нужно было довести себя до такого уровня, чтобы я все-таки мог сыграть эту роль. И вот я думал, потом согласился, я, конечно, очень много работал и продолжаю работать. Для меня каждый спектакль – это своего рода экзамен, который я сдаю сам себе. Я не могу сказать, что у меня была когда-то такая идея. Просто поступило предложение очень интересное, и я взвесил силы и согласился.
Если артисты, творчество которых оказало на вас наибольшее влияние? Я сознательно избегаю слова «кумир», поскольку творить его, как известно, не стоит.
Да.
Но все же есть артисты, на творчество которых вы ориентируетесь?
каждый период моей жизни, наверное, он ознаменован разными артистами. Ну, предположим, не знаю, в детстве это группа Queen, Фредди Меркьюри, и мне очень хотелось быть тенором. И я пел и понимал, что у меня не получается, я не тенор, понимаете, вот это было очень печально тогда. Потом это были какие-то эстрадные исполнители, потому что вот в «Народном артисте» я участвовал, конечно, как эстрадный еще исполнитель. После этого конкурса появились другие, конечно, это Муслим Магомедович Магомаев, Иосиф Кобзон в том числе, Фрэнк Синатра и так далее. То есть исполнители эстрадно-классического жанра. Потом классические исполнители. Конечно, Федор Шаляпин, Дмитрий Хворостовский, Роберто Аланья, Лучано Паваротти, Франко Карелли и так далее, и так далее. Тоже огромный список. То есть каждый этап, он знаменуется какими-то личностями.
То есть одной такой фигуры?
Нет, такой фигуры нет. Вот сейчас, конечно, это исполнители классического жанра, которые блестяще справляются с теми произведениями, которые я сейчас учу, внедряю в свой репертуар, и, конечно, я ориентируюсь на них, и мне бы хотелось достичь того уровня мастерства, которого они достигли в прошлом.
Тогда я задам другой вопрос. Есть такая знаменитая песня, хит всех времен и народов, называется она «My Way», вы ее исполняете.
Да,
да. Ее исполняли все, по-моему, кто только мог, начиная, кстати, от Муслима Магомаева,
да.
Ну, начиная, наверное, все-таки от Пола Анки, которому она принадлежит. И Фрэнка Синатра,
да.
Которому приписывают Элвис эту Пресли, песню.
Да.
Далее был Элвис Пресли. Наверняка вы, когда вы готовили эту песню, по крайней мере, знали, кто как эту песню исполняет. Потому что академическое исполнение, например, скажем, Лучано Паваротти, а он пел эту песню.
Пел, да.
Или, например, слегка фривольное Робби Уильямса, он пел ее на своем юбилее. Это две разных, два разных пути.
Да.
Где же ваш путь? Какой путь выбрали вы?
А вы знаете, здесь тоже с этой песней интересная история. Я ее начал петь, когда начал петь в джазовой филармонии. Ведь я год пропел в джазовой филармонии с Давидом Голощекиным, занимался с Эльвирой Трафовой. Поэтому, скорее, я с ними подготовил эту песню в каких-то нюансах. И я не могу сказать, что я конкретно на кого-то ориентировался тогда. Скорее, я ее с нуля готовил вот с ними. А во что это превратилось, наверное, ты все равно слышишь, может быть, что-то есть какие-то нюансы от других исполнителей, которые ты, конечно, можешь услышать. Я ни на кого тогда не ориентировался. И могу сказать, что эта песня, она претерпела изменения. Я ее исполняю, наверное, где-то лет 5 или 6, может быть. Она, конечно, претерпела большие изменения за этот период, потому что за эти 6 лет, конечно, я прошел очень большой путь. И поэтому, наверное, мне сейчас больше можно сказать в этой песне о моем пути, чем тогда.
А это магия песни. Чем старше становится артист, тем эта песня все серьезнее звучит, и наполнение ее становится богаче.
Да,
потому что песня об этом.
Конечно, тогда, когда я начинал петь, для меня это была песня «Вызов». «Мой путь и все». А сейчас это не просто путь.
А тут проживаешь каждую строчку.
Конечно, а здесь это уже путь, это каждая миля этого пути, каждая мгновение счастливое этого пути. Все ты в этом можешь вложить. Это прекрасно.
Мы упомянули гастроли. Об этом мы поговорим сразу же после того, как прозвучит следующая композиция.
Ну, вот сейчас, конечно, «My Way» напрашивается. Но тут уже нужна новая тогда запись этой песни. Давайте послушаем «Необыкновенные глаза».
Вот и арыка бегут, как живые, переливая, журча и звеня. Возле арыка, я помню, впервые глянули эти глаза на меня. В небе гаснут звезды золотые, ярче звезд очей твоих красот. Только у такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Где бы я ни был, в пустыне безбрежной, в море, в горах с пастухом у огня, эти глаза неотрывно и нежно переливаясь, глядят на меня. В небе гаснут звезды золотые, ярче звезд точит твоих краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза.
Итак, у нас в гостях петербургский певец и актер Альберт Джалилов. Наш эфир подходит к концу, но, тем не менее, есть время для того, чтобы задать еще несколько вопросов, и первый из них касается ваших гастролей. Вы достаточно активно гастролируете. Какая из поездок, последних поездок, вам более всего запомнилась?
Ну, в общем, ответ здесь, наверное, очевиден. Я так задумался, потому что было много интересных поездок, но, пожалуй, самое экстравагантная поездка, это были гастроли в Эфиопию, потому что это совершенно другая культура, это материк, на котором, ну, кроме Египта, Туниса, Марокко, в основном люди не ездят.
Но многие говорят, что это не Африка.
Да,
хотя
это на
Африка,
самом деле
это
не Африка. Африка, конечно, это не Африка.
А вот Эфиопия.
Эфиопия – это такая аутентичная Африка, очень интересная, очень интересные зрители, зритель там был самый разный.
А вот кто пришел слушать русского певца?
А вы знаете, там было несколько концертов. Были концерты для дипломатического корпуса, для политиков, для бизнесменов. Были концерты для поэтического клуба. А в этот поэтический клуб ходят и поэты местные, и также люди, которые симпатизируют нашему Александру Сергеевичу Пушкину, знают его творчество, переводят его, да.
Корни у него как раз оттуда.
Было выступление для молодежи, для эфиопской молодежи, кинематографистов молодых. И было, конечно, выступление для соотечественников. Это даже было не выступление, это была встреча, мастер-класс и выступление вместе. Поэтому концертов было несколько, и публика была очень разная там.
Но все-таки на вас приходил подготовленный слушатель?
Нет. Нет?
Нет,
нет, я не думаю, что был подготовлен.
То есть просто идет эфиопский подросток по Адис-Абебе.
По Адис-Абебе и решил зайти,
купил концерт, билет.
Да. Я ведь исполнял не только классику там. Конечно, я исполнял классику, но, например, у меня в репертуаре был и «Spirituel», «Down by the Riverside», и африканцы очень реагируют на какие-то произведения ритмичные, потому что в их национальной культуре ритм занимает очень важное место. Ударные инструменты, поэтому как только они слышали «Down by the Riverside», «Down by the River», они, конечно, сразу включались, потому что, ну, во-первых, произведения на английском, все-таки английский они знают, без сомнения, многие, и плюс ритм, который они сразу чувствовали, что вот это их родное. Вот. А наши романсы, они воспринимали очень чутко после того, как я им рассказывал историю.
Никогда у вас не возникало желания попробовать себя в каком-то новом поприще?
Только поприще, которое близко к вообще творчеству. То есть это может быть кино, например, это может быть театр какой-то драматический.
Ну и творческие планы.
Творческих планов очень много на следующие месяцы, но основное, на чем я хотел заострить внимание, 26 октября у меня концерт сольный в Доме музыки в Москве, И 16 ноября, это уже для всех петербуржцев, 16 ноября уже традиционный концерт в Малом зале филармонии. Каждый год я в ноябре или начале декабря делаю там концерт, это как-то уже укоренилось. Поэтому я всех приглашаю 16 ноября в 19:00 Малый зал филармонии.
Ну, а я напомню, что у нас в гостях был певец, актер, лауреат международных конкурсов Альберт Джалилов. Большое вам спасибо.
Спасибо большое. До новых встреч.
Всего доброго.
Всего доброго. Con una cabeza de un nuble potrillo que justo en la raya flojó al llegar y que al regresar para hacer decir no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me dijo de un día ya que ya tocó ella eres sueña mujer que al jurar sonriendo que el amor que está mintiendo quema y no la quiera todo mi querer. Por una cabeza todas las elaboras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida que importa perderme mil veces de la vida. Si acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero.